обязать военную коллегию полностью реабилитировать. В архивах сохранилось письмо, с которым заключенный из Тайшета обратился к Жукову. «Прошу прощения, — говорится в нем, — что отрываю вас от ваших дел своим письмом, но мое положение вынуждает меня к этому. Я направил 28.04.53 года по команде через начальника лагеря заявление в ЦК КПСС, но боюсь, что оно может по дороге «потеряться», в кавычках, а поэтому копию этого заявления направляю вам с просьбой передать его в ЦК. Прошу вас, наберитесь терпения и прочтите его, и тогда вам станет ясно, какой я «преступник», в кавычках. И, если сможете, окажите посильную помощь в деле моем и помогите восторжествовать правде». Конец цитаты. Сохранилось и заявление Крюкова в ЦК КПСС. Оно написано по форме, принятой в местах отбывания наказания. Сверху фамилия, имя и отчество, год рождения. Осужден по статье 58.10, часть 1, и закону от 7.08.32 года. По словам Крюкова, следователь капитан Самарин потребовал: «Брось, не упорствуй и начинай давать показания. Нам все известно. Рассказывай о своей антисоветской деятельности и своих сообщниках». «Я никогда не занимался никакой антисоветской деятельностью, а, следовательно, у меня не может быть никаких сообщников», — ответил подследственный. «Врешь, нам все известно». «Но раз вам все известно, так начинайте допрос по тем фактам, какие вам известны». «Но я знаю, что у вас их нет, так как я не занимался антисоветской деятельностью». Вскоре генералу пришлось сбавить тон. Бессонные ночи в кабинете следователя в течение месяца выдержать было трудно. Тем более, что, как понял подследственный, его обвиняли в каком-то заговоре, во главе которого якобы стоит маршал Жуков. Можно представить, что чувствовал Жуков, читая эти строки. «Следователь сразу набросился на меня с криками и матом, чтобы я давал показания, или он начнет меня избивать, и при этом вынимает из портфеля резиновую палку и показывает ее мне. Говорит: видишь, или начнешь говорить, или она сейчас же походит по тебе». Я заявил: «Я не отказываюсь давать показания, но я не знаю, что вам показывать, я ничего не знаю о заговоре и сам никакого участия в нем не принимал. Давать же ложные показания я категорически отказываюсь». Следователь задает вопрос: «Бывал на банкетах у Жукова и Буденного и других?» «Да, бывал». «Какие вопросы решались там?» «О каких вопросах вы говорите?» «Были банкеты, как и каждый банкет. Пели, ели, веселились, вот и все». «Врешь, перестань упорствовать, нам все известно». «Если вам все известно, что же вы от меня хотите? Уличайте меня тогда фактами». «Я буду уличать тебя не фактами, а резиновой палкой». «Восхвалял Жукова?» «Какие тосты говорил за него?» «В чем же заключается мое восхваление Жукова?» «Я не знаю, где бы это воспрещалось, участие на банкетах, причем официальных». «Все ваши банкеты — это фикция одна, это не что иное, как собрание заговорщиков. Будешь говорить или нет?» «Даю 10 минут на размышление, после чего эта резиновая палка походит по тебе». Я сидел у стола и ждал своей участи. Следователь разгуливал по кабинету с резиновой палкой в руке. «Ну, — говорит следователь, — будешь давать показания?» «Никаких ложных показаний я давать не буду». Следователь позвонил по телефону. На его звонок явился майор, как видно, тоже следователь. Капитан Самарин схватил меня за плечи, ударил по ногам и повалил меня на пол. И началось зверское избиение резиновой палкой, причем били по очереди. Один отдыхает, другой бьет. При этом сыпались различные оскорбления и сплошной мат. Я не знаю, сколько времени они избивали меня. В полусознательном состоянии меня унесли в бокс. На следующий день, часов в 11-12, меня снова повели к следователю. Когда ввели в кабинет, меня снова капитан Самарин и тот же самый майор начали избивать резиновой палкой. И так меня избивали в течение 4 дней и днем, и ночью. На 5-й день меня вызвал замначальника следственной части полковник Лихачев в присутствии следователя капитана Самарина. Первый вопрос, который задал мне Лихачев, был: «Ну, и после этого ты будешь упорствовать?» Я заявил: «Я ложных показаний давать не буду». «Ну что же, начнем опять избивать. Почему ты боишься давать показания? Всем известно, что Жуков предатель. Ты должен давать показания и этим самым облегчишь свою участь. Ведь ты только пешка во всей этой игре. Подумай о своей участи и начинай давать показания.
Сколько бы вы меня ни били, я никаких ложных показаний давать не буду. Я категорически вам заявляю, что я ни в какой организации не состоял и ни о какой организации ничего не знаю».
Далее Крюков сообщал, что следователь составлял протоколы допросов произвольно, так как сам считал нужным. Примером могут быть следующие протоколы. На вопрос следователя, бывал ли я на квартире у Жукова, я ответил «да». О чем велись разговоры, в частности, что Жуков говорил о контрударе под Москвой?
Я ответил, Жуков не распространялся в подробностях об этом контрударе. Он сказал очень коротко. Вызвали к верховному главнокомандующему и сказали, вот задача, вот план, вот средства. Москву надо во что бы то ни стало удержать, вот и все.
Из моего ответа у следователя в протоколе появилось примерно. Жуков умолял достоинство верховного главнокомандующего. Принимать парад 1 мая 1947 года был назначен маршал Жуков, а потом военный министр приказал в порядке очереди всем маршалам. Следователю были якобы известны какие-то высказывания Жукова по этому вопросу. Следователь настоятельно требовал от меня показаний по высказываниям. Я заявил, что я ничего не знаю, кроме того, что маршал Жуков перестал тренироваться в верховой езде. В протоколе следователя появилось совершенно другое. Будто бы Жуков выразил большое неудовольствие решением военного министра. На вопрос следователя, какие неудовольствия и высказывания сделал Жуков, когда вы ехали с совещания, которое было у командующего бронетанками и войсками, я ответил, что я не слышал никаких высказываний Жукова, кроме того, что он сказал, бронетанковые войска, артиллерия, инженерные войска выходят из подчинения главнокомандующего сухопутными войсками. В протоколе записано, что Жуков выразил большое неудовольствие решением военного министра. По словам Крюкова, протоколы были составлены таким образом, будто он везде и всюду восхвалял Жукова, и, наконец, что он укрывал преступления Жукова, неизвестно какие. Вначале я категорически отказался подписывать эти протоколы. Посыпались вновь различные репрессии, и я, надо прямо сказать, смолодушничал. Уж очень тяжелое состояние у меня было. Избитый, голодный, приниженный, бессонные ночи тоже давали себя знать. Я не выдержал и подписал. До сих пор я себе простить не могу. Но у меня теплится надежда, что придет время, и я смогу сказать правду, почему я подписал. Вторым обвинением против Крюкова было присвоение трофейного имущества. В письме из лагеря в ЦК КПСС он утверждает, что большая часть вещей, обнаруженных у него при обыске, не присвоена, а куплена. Три автомашины, обнаруженные у меня, тоже значатся как присвоенные, а на самом деле нет. По его словам, значительная часть имущества принадлежала его жене Руслановой и приобретена была ею еще до войны. «Виновен ли я в присвоении трофейного имущества?» — дважды спрашивает он самого себя в заявлении из лагеря. И отвечает «Да, виновен, но не в том количестве, которое ему приписали». И тут же признается «Дело не в том, в каком количестве я присвоил трофейное имущество. Дело в самом факте присвоения. Не к лицу коммунисту и советскому генералу заниматься подобными делами и этим самым позорить и то, и другое. Я заслужил наказание». Но за эти тряпки, какие, как говорят, и выеденного яйца не стоят, меня лишили доверия партии и правительства, лишили свободы на 25 лет. А это значит пожизненно, ибо мне уже 56 лет. Меня лишили семьи, звания и наград, кровью заработанных на поле брани. И я не верю, что это меня покарала партия и советская власть. Это сделали враги партии и советского правительства». Письмо заканчивалось такими словами. «Я верил в то, что придет время, когда правда восторжествует, и методы ведения следствия в бывшем МГБ будут партией и советской властью вскрыты. Это время настало, и я решил теперь смело писать, зная, что мое заявление попадет по назначению, а не в папку следователя капитана Самарина. Я прошу ЦК КПСС назначить комиссию по пересмотру как моего дела, так и дело моей жены Руслановой». Хрущев внимательно прочел как записку Жукова, так и приложенную копию письма Тайшетского заключенного Крюкова.
Уже на следующий день, 3 июня, он рассылает полученные материалы членам Президиума ЦК КПСС. Маленков, Берия, Молотов, Ворошилов, Булганин, Каганович, Микоян, Сабуров и Первухин, каждый в отдельности, ознакомились с мнением Никиты Сергеевича, изложенным им лично. «Посылаю вам заявление Крюкова. По этому вопросу необходимо обменяться мнениями. Следовало бы проверить и пересмотреть это дело». Пересмотрели. 11 июня 1953 года в Президиум Совета Министров СССР на имя Маленкова поступает документ за подписью министра обороны Булганина, генерального прокурора страны Руденко и главного военного прокурора Чепцова. Вносится предложение обязать военную коллегию Верховного Суда Союза СССР пересмотреть дела на осужденных генералов и адмиралов. В числе находившихся в заключении генералов, в отношении которых предлагается прекратить дела и полностью реабилитировать, фамилия Крюкова. Здесь же, в этом списке, уже знакомый нам генерал Сиднев, бывший заведующий оперативным сектором МВД в Берлине. Раньше, при Сталине, Политбюро принимало решение арестовать, судить и расстрелять. При Хрущеве обязать военную коллегию прекратить дела и полностью реабилитировать. Законы, судебные процедуры – все по боку. Главное – мнение верховного правителя. Предоставляю возможность читателю самому поразмышлять над природой приведенных выше явлений. Эпизод с Крюковым и его женой Руслановой важен для прояснения той обстановки, которая в будущем сложится вокруг Жукова, снятого в октябре 1957 года с поста министра обороны.